Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Должна ли церковь быть идеальной? Почему мы предъявляем к ней столько претензий? И поговорим об этом прямо сейчас. И сегодня у меня в гостях пастор Евангелической лютеранской церкви Ингерия, старший научный сотрудник Центра политических исследований Дмитрий Розет. Дмитрий, привет.
Добрый день.
И сегодня вот мы решили поговорить про неидеальность или идеальность церкви. В общем-то, так или иначе, этот вопрос часто задают. Претензии к церкви, значит, вагоны и целая тележка. И приходится отвечать на самые разные вопросы, от несовершенства служителей церкви до, значит, самых разных аспектов ее служения. Да? И начну я с такой, знаешь ли, классической цитаты Чарльза Спержена. «Не для себя церковь ты существуешь, как не существовал Христос для себя», считал Чарльз Спержен. Согласен с этой цитатой или нет?
Да, я, как ни странно, вообще со многими цитатами Спержена согласен, хотя, естественно, не во всем согласен с его богословием. В этом смысле он фишку очень хорошо рубил. Я тут, собственно, по ходу дела в одном из будущих вопросов хотел упомянуть книжку хорошую. Может быть, сначала упомяну, потому что потом...
Ты же знаешь, я всегда за книжки, особенно хорошие.
Да. Опять же, человек, с богословием которого я во многом не соглашусь, но именно в этом вопросе книжка была интересна и когда-то меня заставила по-новому посмотреть на вещи. Джон МакАртур, книжка называется «Я не стыжусь благовествования». В оригинале она называется немножко более...
«Shaming of the Gospel», да.
«Shaming of the Gospel», то есть «Стыдящиеся
Евангелие», да.
Вот, издали в 2011 году, на русском ее сложновато, наверное, будет найти, на английском уже, по-моему, второе издание вышло, так что если...
Легко и непринужденно она находится.
Да? Да, ну хорошо. Да. Вот, я просто что-то давно ее не видел на русском. Вот, в чем ее фишка, причем вспомнил, потому что канва книги как раз он описывает состояние нынешней церкви в контексте споров конца 19 века, в которых участвовал Спержен. То есть он берет его буквально в качестве эпиграфа, его комментарии.
Но он целую третью часть посвящает разбору ситуации, связанной с конфликтом Спержена. Да?
Вот. Да. И конфликт был как раз такой вот очень актуальный, я бы сказал, для нас, хотя много чего изменилось за полторы сотни лет, но, тем не менее, многие вещи, они очень-очень актуальны. Даже несмотря на то, что сама книжка была написана в конце 20 века, то есть там еще 20 лет прошло. Все равно стоит почитать, так что можете не соглашаться в каких-то частностях, но принципиально есть много-много интересного, о чем...
Много интересного в этой книжке, хотя у меня там много и претензий к автору. Но это что за книжка, которая не вызывает споров или желания поспорить? В общем, это, мне кажется, очень здорово. Книжка дискуссионная, поэтому неудивительно, что и хочется поспорить с автором по некоторым вопросам. Да, и там по некоторым мне показалось его... Ну, знаешь, вот любовь... из частного выводить общее – это большая проблема многих, к сожалению, христианских авторов. Да, но в любом случае это заслуживает внимания и дискуссии.
Вот так. Наверное, вот хотя, как показывает история, иногда частное быстро становится общим.
Но для этого, да, нужно какой-то процесс пройти. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, должна ли церковь быть идеальной? И что значит, по-вашему, идеальная церковь? Вот давайте попробуем нарисовать сегодня вот портрет идеальной церкви. Раз уж Дмитрий начал с книжки, я тоже с книжки начну. У меня был великий, на мой взгляд, театральный режиссер Анатолий Эфрос. И у него есть такая вот 4 книжки, сейчас они по какой-то дикой цене продаются, но мне она досталась, в общем, задешево, 4 такие тома его воспоминаний, его книг, да, и у него есть совершенно замечательные дневники в этом, это если я не ошибаюсь, 4-й том, Вот. И он начинает дневники свои, он начинает с такого размышления: театр, в который я хотел бы приходить, да? Вот театр, где актер приходит не за зарплатой, а ради творчества, да, и так далее. Да? Театр, где режиссер не унижает актера, а вместе они созидают там спектакль. Вот давайте попробуем, как Анатолий Эфрос пофантазировать хотя бы. Вот церковь, в которую бы вам хотелось приходить. Что это за церковь? Пишите. Вот такой длинный вопрос у меня к вам. И мы попробуем разобраться, действительно ли возможна такая церковь, или действительно церковь что-то, вот современная церковь что-то потеряла, что ей нужно приобрести. Вот почему бы и нет? Давайте разбираться. И у меня, знаешь, первый вопрос тебе такой. Да, напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви Дмитрий Розет. Дим, как ты думаешь, по каким критериям сегодня люди судят и оценивают церковь? Вот что они хотят от церкви? Есть у тебя взгляды на это? Или, может быть, твой пасторский опыт, люди приходят вот в твою общину и какие-то вопросы задают, вот ты общаясь с верующими и неверующими на эту тему, у тебя есть какой-то взгляд на это?
Ну, на самом деле, опять же, важно понимать, вот если вопрос подразумевает людей, обывателей, да, неверующих, то тут все немножко сложно. Я когда-то пытался объяснить это некой там группе людей, человека, я уж не помню, с кем был разговор. В общем, идея была такая, что я такую вот примерно себе выстроил картинку, что человек неверующий, который судит о церкви, это человек, который вот подошел к зданию, он видит витражи, они красивые, но повернуты задом наперед, потому что витражи обращены внутрь. Вдобавок, если там свет не очень яркий, их плохо видно. Вот. Из-за того, что витражи закрывают обзор, человеку не видно, что же там происходит. Доносятся какие-то звуки музыки, но они такие глухие, плохо слышно и слов не разобрать. И человек как бы вот на основании этих каких-то второстепенных моментов пытается понять, нравится ему или нет. Начинает обращать внимание, здесь вот там на стенке краска поцарапана, там вход не с той стороны, там колокольня слишком высокая, там еще что-то. Поэтому я просто хотел бы сразу, наверное,
Или
оговориться, что...
на бассейн как-то похоже, да? Это
Да,
такая
ну или там, ну,
шуточка
не знаю,
такая моя,
как-то.
да.
Я на самом деле, ну, меня лично смущает церковь, похожа на бассейн, но это мои
Да
дела.
нет, я конечно же, это такой мой юмор, потому что
Да-да-да, лично он
в
смущает.
Питере, да, есть кафедральный собор, есть
Но
церковь,
внешне он
да.
не похож на
Не
бассейн.
похож, да, но использовался в советское
Ну да.
время как бассейн, да.
Вот, есть церковь, которая похожа на бассейн, реально, это другой
Да-да-да.
вопрос. Вот, я просто к тому, что по большому счету, в общем, не так важно, наверное, что думают эти люди, потому что они думают о том, чего не понимают. То есть, наверное, имеет ценность и значение мнение человека, который зашел внутрь, посмотрел, попробовал, разобрался и что-то сделал. Как-то вот соотнесся с тем, что происходит. С другой стороны, конечно, служение церкви обращено вовне, поэтому мы неизбежно как-то позиционируем себя, доносим себя до людей, но если мы ограничимся тем, что просто показываем людям картинку и говорим, сами решайте, что с ней делать, наверное, мы нарываемся на какие-то проблемы, человек будет нас оценивать неадекватно, пытаясь втиснуть церковь, с которой он совершенно не знаком, в рамки каких-то своих понятий, представлений и социальных институтов, в которых он бывает чаще или живет постоянно. Поэтому, да, неверующие люди, они воспринимают церковь как вот один из многих институтов общества, судят по каким-то таким внешним моментам. И, собственно, часто вопросы, которые человек задает впервые, попав в церковь, да, зачем у вас скамейки, почему в других местах их нет, да, что у вас там за цифры на стене, вот, почему оно вот здесь, а так, почему у вас там на стенах картинок нет, там еще какие-то вещи. Опять, я не к тому, что я считаю, что это там глупые вопросы, или люди, которые задают, они там надо гнать поганой метлой. Нет, замечательно, что у людей есть хотя бы такой интерес, что они хотя бы из любопытства переступили порог церкви и дали возможность нам с ними поговорить и о церкви, и о Боге, и о чем-то еще. То есть это очень хороший первый шаг. Но беда в том, что вот исходя из этой перспективы, очень трудно что-то понять. Вообще интересно, кстати, Выборг сейчас стал таким центром паломничества туристов, поскольку ехать больше некуда, в Выборг все ломанулись. И периодически группа туристов или одиночки заходят к нам в церковь. И я, когда я в церкви нахожусь, с ними пытаюсь как-то разговаривать. И я всегда замечаю такую сцену, что многие люди, они заходят в нартекс, в притвор, по-русски говоря, вот, и еще не входя в церковный зал, собственно, они так вот через двери заглядывают испуганные и оглядываются вокруг, что же там происходит, и внутренне заходят. Я постоянно им говорю,
Страшно.
ребята...
Слушай, я, будучи христианином, мне зайти в лютеранский храм, или там православный храм, католический, мне бывает страшновато,
Да
честно
ладно,
говоря.
никто тебя не побьет. Ну, за православных
Вот
конкретно не ходят.
при этом всем я это прекрасно понимаю, но моя, не поверишь, природная стеснительность мне такие препятствия строит. Поэтому это естественно, когда ты особенно заходишь, и ты не знаешь, как, чё, а куда пойти, а что тут прилично, а в платочке можно или нет, и вот,
Ну, на
и
самом деле,
так далее.
опять-таки, я не думаю, что это какая-то беда людей, это совершенно
Ну да.
естественная вещь. Я просто к тому, что мне часто людям приходится говорить, ребята, вы пройдите чуть подальше, потому что вот с того места, где вы стоите, там не видно нашего органа, да, там не видно еще чего-то. То есть зайдите хоть чуть подальше, посмотрите. И, собственно, это как раз, наверное, та идея, которую церковь должна транслировать людям. То есть не пытайтесь судить о чем-то, вот стоя на пороге и заглядывая испуганно через двери. То есть зайдите чуть подальше, посмотрите, вот как оно происходит. То есть мы не будем вас приколачивать гвоздями к скамейкам, мы не будем требовать деньги за выход, мы там, не знаю, не будем вас обращать и зомбировать.
Может, бабушке скажут, что ты не там встал, не в такой одежде пришел, и вообще не так ты вот здесь что-то делаешь. Вот так
Ну,
вот, такие
бабушки
страхи.
бывают, хотя мне кажется, это у нас с тобой такой как-то травма подростковая. Мне кажется,
Да.
сейчас уже бабушек таких меньше стало.
Меньше все равно есть. Ну,
Есть,
вот
наверное, больше.
самое интересное, что это существует даже человек ходячий, например, там молодежь, да, и есть, да, не бабушки, а поколение, ну, средний возраст, чуть-чуть за переступивший порог среднего возраста, да, они подходят и начинают делать. И у меня был недавно такой случай в моей собственной общине, который я думал, ну, у нас-то как бы вроде такого нету, да. И приходилось, вот и думаешь, и что делать? Вот с людьми нужно разговаривать. Я понимаю, что надо с людьми разговаривать. И что эта проблема не церкви, да, а людей, которые есть совершенно в разных абсолютно конфессиях. И думаю, что и в разных, ну, вот, например, в том же самом музее, смотрительниц всяких залов, это тоже отдельные, в общем-то, такие персонажи. Некоторые, наоборот, хорошие, замечательные, а некоторые вот так вот всех
Ну, это
построить, чтобы
такое
больше не приходили, да.
проявление синдрома охранника, да, или как там, синдром
Да, такой
вахтера.
синдром вахтер, да, я согласен, да, с тобой. Есть у нас комментариев уже довольно много, тема-то актуальная, чувствуется. Ольга написала, мне кажется, все ждут от церкви чего-то идеального, поведения, поступков. То мы вообще желаем, чтобы люди были идеальными, и поэтому разочаровываемся, что
Желательно
не такие.
другие, а не мы, причем.
Да, другие анимы обязательно, да. Павел написал, потому что когда говорят, ну ведь не идеален, звучит как отговорка, дабы облегчить свое существование и сбросить с себя ответственность за свою паству, если можно так выразиться. Хорошую фразу на этот счет сказал Джон Леннон. Ух уж мне этот Джон Леннон. Но я ее здесь цитировать не буду, дабы никого не обидеть. Ну, я примерно понимаю, о какой цитате вы говорите, Павел. Хотя, если ее эту фразу несколько смягчить, то, в принципе, звучит она правильно. Люди, представители религии, губят во многих христианство, не только христианство, а любые верования вообще. Я еще, ну, прочитаю все, да, комментарии, которые есть. Андрей Брусниченко стремится к идеалу церкви должна, если христиане говорят о Боге и не помогают друг другу друг другу и атеистам делом, это не церковь, считает Андрей. И Ольга написала, очень много годами навязанных стереотипов, и уже все вросли в головы людей. Вот, Дим, как-то, может, я
Ну,
вот сосредоточился бы на комментарии Павла, был такой вот он.
сейчас я просто не очень хорошо помню комментарий на Павла, да.
Ну, никто ведь не идеален, звучит отговорка Джона Леннона, да, вот он цитировал, что представители религии губят во многих христианство. Вот так вот, смягченная такая цитата Леннона.
Да, я сразу скажу, что мысль Ольги по поводу стереотипов мне, в общем, достаточно близка, и мне кажется, что отчасти во многом проблема в этом. То есть мы судим по каким-то вещам не потому, какие они должны быть, а потому, как мы привыкли их воспринимать. Это создает определенные сложности в отношении неверующих к церкви, которые привыкли их видеть определенным образом. Да? Там должны быть все бородатые, грустные, в темных одеждах, там должна быть похоронная мелодия. Когда приходят куда-то, где это вот не так, у людей возникает некая реакция отторжения. Хотя у некоторых, наоборот, возникает интерес. Но так или иначе, это вот такая как бы вещь, стереотипами связанная. Что касается того, что Павел говорит, ну да, на самом деле иногда там, фраза «мы не идеальны», она может вызвать
Ну, типа, мы
определенную...
снимаем с себя ответственность, да?
Да, такое вот, ну, самооправдание некое, да. С другой стороны, понимаете, штука в том, что когда мы говорим о людях и о церкви, то, что мы не идеальны, не совершенны, это правда. А вопрос, как мы к этой правде будем относиться, то есть вы можете оправдывать этим то, что вы ничего не делаете, вы можете стараться изо всех сил прилагать тем больше усилий, что вы понимаете, что вы несовершенны, но понимая, что Господь вас призвал быть совершенными, да, то есть, по сути дела, призвал нас делать то, на что мы, в общем-то, не способны человеческими силами. Вот, поэтому это не вопрос констатации, это вопрос нашего отношения к данному факту. И, на мой взгляд, то, что мы несовершенны, не идеально, ну, собственно, к бабке не ходи, вон, там, выйди, посмотри в телевизор, взгляни, в телеграм-канал открой какой-нибудь церковный, там масса доказательств того, что мы не идеальны.
Да, я сегодня с утра в этом убедился в одном из чатов, в котором я, в общем-то, админом являюсь. В общем-то, он довольно дружелюбный и малочисленный при этом, понимаешь? При
Может быть,
этом.
именно поэт.
Не, я не думаю. В более многочисленных гораздо больше холиваров, конечно.
Я
Если...
об этом и говорю, то есть люди не
Да-да-да.
очень любят дружелюбные чаты.
Да-да-да. Вот. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы присоединились к нам. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, нам интересно ваше мнение. Давайте попробуем нарисовать. Хорошо. Вот должна ли церковь быть идеальной? Первый вопрос. Второй вопрос. А вот какова, по вашему мнению, идеальная церковь? Церковь, в которой вы хотите хотели бы приходить. Давайте нарисуем такой портрет вот, и сравним наши портреты церкви. Сходятся они или нет?
Вот давай продолжим, как бы мысль, с
Сейчас
которой мы начали.
я вот еще буквально
Давай.
закончу свой, да. И, друзья, вы можете поддержать проект программы Б материально, поэтому ссылочка в описании к этому эфиру есть. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и любую сумму, друзья. Чашка кофе, если вы пожертвуете чашку кофе на поддержку программы Б, это будет ваше великое, замечательное дело. И точно вы этот день проживете не зря. Давай продолжим, да, Дмитрий.
Продолжим, да. По поводу, вот, возвращаясь к картинке, что люди смотрят снаружи и не все хорошо понимают. Собственно, у церкви возникают такие два пути, которые можно идти. Один путь это попытаться приспособиться к духу времени, измениться, сделать себя максимально понятной людям, воспринять какую-то их систему ценностей. Но тогда, используя хорошее выражение Честертона, пытаясь избавить верблюда от горба, мы рискуем избавить его от верблюдности. Да? То есть можно перестать быть церковью вообще и превратиться в очередной клуб по интересам. И, к сожалению, многие идут вот этим путем и уже дошли до крайности, где какая-то грань между церковью и миром стерта вообще. Можно пойти другим путем, да? Когда мы понимаем, и я считаю, что это правильно, и это на самом деле вот правильная исходная точка, мы понимаем, что церковь не наше изобретение. Не мы ее придумали, не мы ее создали, это дом Божий, это столб утверждения истины, соответственно, вот наши титульные функции основные определяются тем, что хочет Бог. Поэтому мы прежде всего должны заботиться о том, чтобы быть, оставаться церковью, проповедовать то, что хочет Бог, и жить жизнью, которую хочет от нас Бог. Все остальное, оно следует за этим. Но даже здесь можно дойти до некой крайности, уйти в такую крайность фундаментализма, сказать, вот мы живем так, построили такие стены высотой в 4 метра, толщиной в 2, и как бы чувачить с этим, что то и делаете. И то, и другое плохо, да, и крайность такого вот безудержного миссионерства, где мы все на продажу выставляем, и крайность такой вот абсолютной закуканности, так сказать, пытаемся сохранить свою идентичность любой ценой, это плохо. На мой взгляд, есть какой-то средний путь, да, но средний путь, он все-таки должен отталкиваться от того, что церковь определяется тем, что хочет от нее Бог. И вот когда мы сохраняем себя такие, какие мы есть, мы думаем о том, как это делать таким образом, чтобы не отпугивать других людей, чтобы не быть... Церковь всегда будет контркультурна, это неизбежный процесс. Но не быть нарочито контркультурными, да, не пытаться быть контркультурнее, чем у нас получается, то есть не задавать себе какие-то искусственные проблемы. То есть когда, так вот, переводя взгляд немножко в другую плоскость, когда тебя побивают камнями за то, что ты говоришь, что веришь во Христа, это нормально, правильно, у тебя нет другого выбора. Когда тебя там побивают камнями за то, что ты не захотел поменять цвет рубашки, наверное, здесь что-то не совсем правильно. То есть не за все вещи в жизни надо умирать. Как бы есть вещи, от которых можно отказаться. Но опять, ради чего? Да? То есть прогибаться под мир всегда такое чреватое занятие, даже когда речь идет о второстепенных моментах. Но все-таки важно отделять вещи второстепенные от первостепенных. Первостепенных церковь определяется тем, что от нее хочет Бог. Вот. И важно помнить, что Евангелие, как в своем таком словесном изложении, так и в воплощении в жизни, оно всегда будет камнем преткновения для людей. Люди всегда будут соблазняться, всегда будут спотыкаться, всегда будут обижаться. То есть если мы попытаемся сделать так, чтобы Евангелие не обижало людей, оно перестанет быть Евангелием. Оно, по сути, по своей не может быть другим, если оно существует в грешном мире. И Писание говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, поэтому когда мы пытаемся придумать чисто человеческий способ втюхать человеку Евангелие так, чтобы он поверил и понял, это означает, что мы уже не Евангелие проповедуем, мы занимаемся чем-то совершенно не таким. То есть, ну, мы должны исходить из библейских предпосылок, которые у нас есть, если мы церковь, если мы основаны на Писании, никак иначе.
Еще комментарий. Юрий написал: «Бабушки они могут, а дедушки?» Татьяна Князева: «Бабушки впереди планеты всей. За бабушек вступились». Ну как же за них не
Нет,
вступаться?
бабушки замечательные люди. В общем, я думаю, что у каждого человека, ну, у большинства, по крайней мере, есть бабушка, или была бабушка, которая
Конечно, конечно,
любит
да.
трепетно. Нет, просто это скорее не вопрос возраста, это вопрос пола в том смысле, что мужики гораздо менее активны в нашей стране.
У меня есть история на эту тему, сейчас я расскажу. Юрий еще написал: «Стремиться к совершенству – наша цель». Окей, хорошо, допустим, что вы впрямую поняли синодальный конец 5 главы Матфея, да, и так будьте совершенны, как совершен ваш Отец ваш Небесный, то есть совершенство в смысле идеала. Сейчас мы много раз комментировали этот стих, и я даже не буду сейчас ударяться скажем, в трактовку. По поводу дедушки, я был этим летом, соответственно, в командировке, преподавал там и побыл в церкви. И вот пришел в церковь загодя, сел, и села там пожилая чета. И, в принципе, дедушка не ко мне обращался. Но дедушка весь фейспалм, короче, устроил именно дедушка. То есть он до церковной службы бабушку просто изничтожал морально. И у меня было такое, я еле чуть не, ну, знаешь, вот природная интеллигентность моя и воспитанность не позволила мне обернуться и сказать: «Слушайте, вы вообще христианин или нет? Прекратите уже, в конце концов, да?» То есть вот, пожалуйста, я даже не буду описывать. Ну, вот пример, например, такого же дедушки. Я подумал, что если человек впервые пришел в церковь, да, и он решил просто познакомиться, как оно вот в церкви-то, сел на скамейку и такое услышал, что было бы потом, да, понятно, что было бы потом, да, ушел бы человек из церкви, ему было бы просто страшно, неуютно и неприятно.
Ну вот, кстати, это такая проблема совершенно особенная. Я так понимаю, что о ней не хотел говорить, но она действительно важна для церковной жизни. А церковная жизнь в последнее время стала гораздо более публичной, в том смысле, что раньше на самом деле она проходила в стенах церкви, ее не было видно и слышно. А сейчас она выливается в какие-то паблики, в телеграм-каналы, на газеты, куда-то еще. То есть люди, когда мы между собой собачимся, они это видят гораздо ярче, да, то есть вот... Допустим, я так всегда, когда вот еду с верующими в поезде, допустим, да, и там возникает какой-то спорный вопрос, там сложный по поводу каких-то проблем в церкви, я все время думаю, елки-палки, вот люди сидят рядом, они же в пределах досягаемости не слышат все это дело. То есть, как бы, зачем им это надо слышать? Не в том плане, что этого нет в церкви, но это такая частность, которая абсолютно не определяет
Да.
сущность церкви. Это не самое главное, что они должны узнать. То есть речь не о том, что это надо скрывать любыми способами, это о том, что вот не надо человеку, ну, грубо говоря, там грязное белье совать под нос. Понятно, что у тебя есть, но не надо обязательно тыкать им всем. в глаза, вот, выносить ссоры зубы не совсем об этом я говорю,
Ну да, это
неудачно.
правда.
Вот. Но действительно, вот, к сожалению, церковь, она зачастую стимулирует такое отношение к себе именно за счет того, что вытаскивает наружу вещи, которые должны остаться внутри и решаться между верующими. Собственно, Павел об этом говорил, да, там, зачем вы идете к неверующим судьям, разбираетесь с ними, неужели среди вас нет разумных для того, чтобы там
Ну
рассудить
да,
между собой?
правда. Угу. Да, такие вопросы можно решить просто общин, внутри общины и не.
Нужно решить, нужно
Да,
решить.
нужно, да. Ольга написала: бабушки, они крутые, почитай отца и мать, продлятся дни твои. Все, закрыли мы тему бабушек. Все, отлично, согласен. Все. Иоанн Златоуст писал: Бог устроил церковь как гавань, чтобы в ней, укрывшиеся от шума и треволнений жизненного моря, люди наслаждались великим покоем. Вот такой образ. И понятный для времен Златоуста образ церкви, который помогает тебе справиться со всем грузом. Сегодня, кстати, точно так же, мне кажется, такое целительное действие церкви может быть, когда вот прийти должно, ну да, скажи.
Я даже больше скажу. Причем это вещь, что регулярно говорю там, своим прихожанам или вообще где-то вот в какой-то учебной среде академической. Вот когда вы заходите в церковь, попадаете в главный богослужебный зал. Его название такое правильное – неф. Это название происходит от латинского слова «неве», что
Как
означает «корабль».
корабль,
Вот
да.
если вы посмотрите на древнюю какую-то иконографию, то есть на изображение ранних христиан, то вы видите, что очень часто церковь изображали в виде корабля. А чем корабль отличается от гавани? Вот при том, что я, в общем, не спорю с Иоанном Златоустом, но мне больше нравится картина корабля, потому что корабль, он находится в бурном море. Его там качает, швыряет, там волны перехлестывают. И все, что отделяет вас от погибели, это маленькая такая тонкая дощатая стеночка. Иногда со щелями, через которые вода там сочится, и там щели расползаются, воды попадает больше. То есть мы не иммунны от мира, который нас окружает. Он постоянно перехлестывает через края, через борта, нас там швыряет в разные стороны. То есть в этом смысле церковь, она переживает какие-то вот трагедии, какие-то сложности, какие-то испытания вместе с миром. И мы с вами в этом корабле. То есть вот мы люди, которых эти относительно тонкие стенки, дарованные нам Богом, защищают от погибели вместе с миром, да, но, и опять же, вот в этом смысле очень, наверное, подходит к ситуации история, когда, значит, ученики плывут по лодке, имеется в виду ученики Христа, конечно, апостолы, плывут на лодке в бурном Галилейском море, там начинается шторм, они кричат, там, все плохо, что ты спишь, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Вот, и Господь встает и одним движением успокаивает шторм. Вот это, собственно, наше отношение с Богом. Вот, наверное, мы себе представляем идеальную церковь, как такой, знаете, вот не лодку, а такая роскошная яхта, плывущая по такой ровной воде, где там ничего не качает, птицы сверху не гадят, где там вот все нужное есть, там и барчик там с холодненькими напитками, да, там и кухонька где-то там притырена, и нам штурвал крутить не надо, специальный человек для этого есть. То есть такая вот идеальная обстановка райская.
Да, обслуживающая меня, да,
Да, мы
такая.
сидим и, так сказать, вот наслаждаемся вещами. На самом деле такая маленькая, ну, не сказать удлая, но довольно такая все-таки подверженная стихии лодка, в которой мы находимся. И вот есть такая фраза кого-то из советских моряков, да, что нигде нет такого равенства перед смертью, как в экипаже подводной лодки, где все либо погибают, либо все выживаются, и в церкви. Мы вместе находимся в этой ситуации. И вот наша необходимость быть вместе, поддерживать друг друга, она как раз обеспечивается вот этим восприятием себя как лодки, которые швыряют бурные стихии все вместе. То есть швыряет нас, всех вместе швыряет, не по отдельности.
Да, еще у нас тут есть куча комментариев. Сейчас я прочитаю. Ну, вот Павел считает, что вот тоже, так, я так понимаю, отталкивает от церкви отказ отвечать на прямые вопросы, религиозные вопросы, да? Вот.
Да, хотя бы я бы сказал, что это не столько проблема церкви, сколько проблема конкретных людей, потому что
Да.
в церкви много людей, которые отвечают на вопросы прямо, подробно, обстоятельно и так далее.
И
Просто,
готовы к этому, да.
да, действительно, в какое-то время таких людей становится больше, в какое-то время меньше, и чем больше церковь сосредотачивается на внешних вещах, на каких-то маркетинговых, менеджментовых моментах, тем меньше значение приобретает слово, и тем меньше люди готовы чего-то объяснять и, ну, там, доказывать, отстаивать иногда, если необходимо.
Наталья Храпова написала: в лютеранском храме никто не будет вас одергивать, но может попросит мужчину снять головной убор. Наталья, я понимаю ваше желание, да, но я могу и про лютеранскую церковь рассказать, да, потому что это все равно там люди, да, просто элементарные, поэтому там, в моей общине, я тоже думаю, в моей общине максимально дружелюбные, там люди те встречают в церкви, но опять же, даже в моей общине я сталкивался вот с таким странным отношением, то есть это, ну, действительно зависит от людей, и нужно просто разговаривать с людьми, вот и все, вот в каждом конкретном случае. Саша Дружинин написал: всем привет, благословение, как церковь может быть идеальной? Ведь она состоит из людей, а мы не идеальные. Не согласна. Ранее у меня была такая же мысль, что верующий – это просто святой, прям безгрешный человек. Сейчас мне не изменилось, слава Богу. Какая должна быть церковь? Наверное, такой, какой им ты хочешь видеть себя. И самое главное – смотреть на Иисуса. Если он есть, то все встанет на свои места. Тогда можно и образ придумывать.
В общем, здорово, когда комментаторы отвечают за тебя на титульный вопрос
Да,
нашей программы.
прекрасно, да.
Я, собственно, согласен с последним оратором, да, то есть, в общем, это примерно то же самое, что я бы сказал, там, ну, может быть, в каких-то вещах чуть иначе, но, в
Ну,
принципе,
я же задал вопрос, а какой, ну, какой вы видите
да.
церковь? И вот и Саша нарисовал такой. Спасибо, Саша, да, очень здорово. Андрей Брусниченко: на Дальнем Востоке были целые деревни баптистов, помогали друг другу и богато жили все. Моя бабушка была внучкой пресвитера, жила в такой общине. Это была церковь. Вот такой, церковь как община такая,
Чудесно.
живущая, помогающая, да.
А, чудесно. Единственное, что, ну, опять, монастыри, они же давно существовали в истории, да? То есть монастырь та же деревня, только
Да,
немножко
да.
иначе сформулирована. Вот. Но беда в том, что вот эта вот идея отшельничества, она влечет за собой одно неприятное последствие. Люди, уходящие от мира, забирают вместе с собой Евангелие. То есть они не живут среди людей, они не проповедуют людям. Ну, имеется в виду постоянно, да, как вот живя между ними, поэтому создается такое разделение физическое между христианами и миром, это не очень хорошо. Но, с другой стороны, опять, если христиане живут вместе, служат друг другу, помогают друг другу, в этом я ничего плохого не вижу. То есть претензии протестантов к монастырям были связаны всегда с совершенно другим, не с желанием. Как хорошо и жить братьям вместе, да,
Да.
подобно маслу, стекающему на бороду Аарона.
Да, это
Здорово.
прекрасно. Мы уже даже гимн есть, что и туда и сестер добавляем еще, да? Да. Одним из самых красивых лозунгов реформации является фраза Мартина Лютера: «Ты прости меня, моя латынь не настолько хороша, я не буду утруждать латынью», но такой вольный перевод, скажем, близкий к тексту: одновременно праведник, оправданный и грешник. Что это лозунг означает? Насколько он важен для церкви?
Ну, вообще говоря, это не столько лозунг, сколько это такое краткое выражение. Я иногда говорю своим студентам, что есть какие-то вещи, которые надо записать на лбу или на стенке или что-то еще, потому что такие краткие формулы, как гвоздики, на которых можно повесить основное содержание богословия. Вот у лютеран такие латинские фразы, они постоянно где-то встречаются. И это одна из фраз, которая выражает лютеранское понимание сотериологии. Самая суть. Сотериология – это не совсем учение о церкви. Ну, по крайней мере, не напрямую. Это учение
Ну, не
спасения конкретного
экклезиология,
человека,
да.
да. А вот как бы из нее уже вытекает экклесиология. Так вот, основная идея, которая выражается словами «simul justus et peccator», то есть одновременно
О, наконец-то я
оправданный,
знаю, как это слово на латыни
да,
звучит.
праведный грешник, оно означает следующее, что человек до конца своей жизни остается грешником в том смысле, что он носит на себе ветхую греховную плоть с ее похотями и страстями, и до самой физической смерти от нее никуда не избавиться. И вот эта вот чудовищная внутренняя борьба, которая происходит в самом человеке между грехом и праведностью, между его собственным злом и Божьей праведностью, она описана в 7 главе послания к Римлянам. Да, там в членах своих вижу закон иной, который противоречит закону ума моего, да, когда хочу делать доброе, вижу, что принадлежит мне злое, там, ну и так далее. Вся вот эта идея, там, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела плоти. Вот как бы описание. И, соответственно, несмотря на то, что человек носит на себе ветхую греховную плоть и избавиться от нее до самой смерти не может, тем не менее он оправдан, то есть праведен в глазах Бога не своей праведностью, не результатами своего труда или каким-то своим совершенством, а тем, что Христос умер за него. То есть тем, что лютеране называют внешняя праведность, да, чужая праведность, усвоенная человеку. И если, допустим, вот из этого сделать небольшой вывод такой в сторону освящения, да, немножко ближе туда к, уже к экклесиологии, то обычно формула звучит таким образом: мы спасаемся оправданием, а не освящением. То есть мы спасаемся тем, что сделал Христос, а не тем, как мы плоды его спасения усваиваем в своей жизни. Потому что это процесс бесконечный, долгий, скорее всего, он до конца нашей жизни не закончится, и он не зависит от нас, потому что Бог объявил нас праведными в тот момент, когда даровал нам веру. Да, и вот за счет нашей веры, которая, конечно, меняет нашу жизнь, безусловно, тут даже вопросов никаких нет, но именно за счет нашей веры, дарованной Богом, веры во Христа Евангелие, в глазах Бога мы праведны. Ну и вкратце основная идея, собственно, вот это вот «simul justus et peccator». То есть внутри человека происходит такая немножко шизофреническая ситуация, когда его ветхий человек воюет с его новым человеком, да, его вот плоть воюет, условно говоря, с его духом или сердцем. И беда в том, что церковь представляет собой сообщество как раз вот людей таких, да, то есть мы берем этот внутренний раздрай и его умноживаем многократно за счет того, что количество таких грешников, оно собирается вместе. А что это означает? Это означает, что когда вы идете в больницу, вы не ожидаете увидеть там здоровых людей. То есть там сидят больные люди, которые жалуются на свои болячки, от которых там иногда дурно пахнет, которые там стонают от боли. Там есть люди, у которых с умом какие-то проблемы, они там всякую чушь несут. Да? Кто-то там с костылями посреди дороги сидит, потому что ему там ногу не убрать никуда. И было бы странно обижаться на больницу за то, что там вот больные люди, которые ведут себя не так, как мы. Церковь, в общем, всегда воспринимала себя, и богословы воспринимали, как лечебницу для больных, грешных людей. Вот там собраны больные люди, которых лечат, кстати сказать, не пастор, которых лечит Бог. Когда пастор начинает лечить людей, это нехорошо. Не надо лечить. Вот. А которых лечит Бог своим словом и своими таинствами. И в этом смысле, да, церковь – это собрание выздоравливающих больных, да, это собрание оправданных грешников. Но именно потому, что в них остается вот эта ветхая греховная плоть, с которой они всю жизнь борются, периодически они дают слабину, эта греховная плоть вылезает наружу и делает какие-то вещи, которые им самим неприятны, там, противны, ненавистны, но которые случаются. То есть косячат, в общем, абсолютно все, иногда эти косяки накладываются друг на друга, получается такой кумулятивный взрывной эффект, и все становится совсем плохо. Я опять не хочу сказать, что это хорошо и правильно и так быть должно. Хочу сказать, что это вот та ситуация, в которой мы живем. И при том, что нам хотелось быть, вот мы стали христианами, мгновенно стали совершенными, вообще там безгрешными, святыми. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас достиг состояния безгрешного совершенства. Я пока не встречал таких людей, включая самого себя. Опять, я говорю об этом не потому, что типа того, что, ну, я ж несовершенный, типа могу себе позволить делать все, что хочу. Не об этом речь. Речь идет о том, что я с там болью, грустью, сокрушением, там, как угодно, все эпитеты приберите, они все будут уместны. Думаю о своем несовершенстве, да, и это побуждает меня к покаянию. Собственно говоря, вот динамика христианской жизни – это покаяние, да. Мы видим свою греховность в свете святости Христовой, мы приносим ее в сокрушение Христу, он нас омывает от нашей грязи, перевязывает наши раны, вот, дает нам силы идти дальше и дает нам ненависть к этому греху, чтобы мы не повторяли его больше. Это вот такой постоянный момент, который в нашей жизни происходит, и в церкви он должен происходить точно так же. Только другое дело, что для того, чтобы это происходило в церкви, уровень индивидуального покаяния должен выйти на следующий уровень, да? Мы должны понять, что есть какие-то вещи, которые удерживают нас вместе, которые создают нечто общее между нами, и, так сказать, и каяться уже чуть в других вещах, дополнительно еще в других вещах, и учиться жить не только внутренне с Богом, но и вот друг с другом перед Богом, да, как вот такая хорошая фраза реформации «coram Deo», да, на ладони Божьей. А вот Бог нас держит в своей руке, Он видит все, что с нами происходит, а мы вместе живем, вот, вместе живем и умираем на вот этой Божьей руке.
говорил про покаяние, это действительно один из основных принципов христианской жизни, наверное, без которого невозможна христианская жизнь в принципе. И, знаешь, время был как раз момент, когда я вот в прошедшее воскресенье достаточно сильно накосячил. Ну, грубо говоря, я забыл про свою ответственность, забыл посмотреть там, значит, в один график, в результате вот понял, что это. И я себя, христианин, должен себя судить, на мой взгляд, сильнее, чем все остальные. Меня там все успокаивали, включая пастора. Сегодня созванивался с пастором как раз утром, чтобы график значит, согласовать, и стал говорить, что я говорю, после этого. И он начинает, он говорит, нет, он начинает утешать. То есть, наоборот, нормальная, здоровая, да, община христианская, она утешает грешника, а грешник себя осуждает. То есть вот это вот стремление к покаянию очень важный, да, момент. Да.
Единственное, все-таки здесь вот немножко с лютеранской точки зрения, мы грешим, когда делаем то, что Писание запрещает, и не делаем то, что Писание повелевает. То есть грех — это не любой косяк, который мы совершаем.
Да, конечно,
Соответственно,
да.
ну, есть какая-то категория вещей, в которых люди ошибаются, в которых
Ну да,
люди
ошибки, проступки все равно,
делают какие-то
да.
вещи, и, соответственно, там немножко иначе выстраивается динамика. Вот, когда мы говорим все-таки о покаянии и прощении, то мы прежде всего в библейском смысле имеем в виду грехи, именно те вещи, которые мы делаем против Бога. Не вещи, которые с точки зрения Писания безразличны, которым Писание не придает какой-то этической окраски, не ставит этической оценки. Это не означает, что на косяки там, и проступки можно закрывать глаза и делать вид, что их не было, но в этом смысле, вот когда речь идет о грехе, снисходительность не очень хороша. Да, то есть, когда мы
Ну
говорим,
да,
типа, да
да.
ладно, там, расслабься, все такие, там, все это делают. Нет, по идее, то, что мы должны сказать, да, это плохо, да, это страшно, да, если мы живем по плоти, то умрем, но Бог умер и за этот твой грех, и если ты покаешься, он тебя услышит. Вот, по идее, весь, который человек должен услышать, когда он грешит. Значит, на проступках можно сказать, ну, да, там, грешил, я такой же, сам такой был, там, вчера, позавчера, ну, собственно, тебя судить за эти вещи не буду. В этих вещах можно, потому что мы вот в этом смысле как бы не перед Богом друг друга судим, а друг перед другом по отношению к своим каким-то способностям и возможностям. И можно быть снисходительным в этих вещах. Но действительно, собственно, Писание говорит, правда, не по поводу там, того, что забыл посмотреть в график, а по поводу каких-то вещей, которые за спиной говорят. Да? Не на всякое слово, которое говорит за спиной, обращай
Да,
внимание,
да,
потому
да,
что
да.
знаешь много случаев, когда сам говорил то же самое.
Ну да, это в Экклезиасте. Да, Экклезиасте.
Иногда, зная, что мы люди несовершенные и грешные, не стоит вот так вот предъявлять людям какие-то завышенные идеальные претензии. Мы начали с этого, да, люди хотят,
Да.
чтобы все вокруг были идеальными, но почему-то не хотят сами идеальными быть, и вот тогда получается момент, когда мы судим других людей строже, чем самих себя. Что, кстати, немножко противоречит твоему тезису насчет того, что некоторые люди более снисходительны к нам, чем мы сами. Вот, все-таки человеку более свойственно судить других людей строже, чем самого себя. Вот,
Но
но...
я имел в виду, что если это такое здоровое сообщество, да, именно здоровое сообщество, да, там вот как-то это все будет, по крайней мере, воспринимается, если там выстроены дружеские, братские связи и так далее. Понятно, что все равно мы чужие грехи-то видим
Ну да.
ярче, чем свои, да, это понятно,
Но
потому что греховная
я бы
природа.
сказал, что важно называть вещи своими именами. Да, то есть, вот как кто-то говорил, по-моему, чуть не тот же Спержин, да, что надо говорить истину как бы вот наиболее таким четким и правильным образом, но в то же самое наиболее мягким возможным способом. Да, то есть, вот как бы мы не можем ее повреждать, мы обязаны говорить ее, как она есть, но при этом это не означает, что мы должны человека там, не знаю, с руганью и побоями доносить эту истину, вколачивать в нее ее какими-нибудь тяжелыми дубинами. Поэтому мы должны называть вещи именами. Человек ошибся, опоздал, да, он ошибся или опоздал. Он что-то не сделал, кого-то подставил, да, он что-то не сделал, кого-то подставил. Но при этом вот сказать не то, что это не важно, это важно, но я тебя прощаю, да, или как бы в следующий раз там сделай по-другому, да. Ну, как-то вот в эту сторону скорее двигаться. Потому что когда мы говорим, а это все да, фигня, это все неважно, мы все-таки обесцениваем какие-то вещи, которые должны быть ценными.
Да, это правда, да. не так много времени у нас осталось. Прочитаю тоже комментарии. Ольга написала: в любом обществе, институте, касте и так далее есть везде плюсы и минусы. Если человек хочет придраться, он найдет к чему придраться. Это как в семье. Родственников не выбирает, какие есть любим. Люби, Бог всех любит, и нам надо учиться такой любви, любить верующих своей церкви. Это да, но мы много сейчас говорили про это дело, поэтому я думаю, что даже комментировать не будем. Ну, в том смысле, что мы уже поговорили про то, как это все-таки, не закрывать глаза на то, что вот на проступки, да. Ну, Андрей пояснил, что баптистские общины ходили в гости к православным к атеистам. Это вот про то, в Дальнем Востоке община росла, и после 30-го года началось раскулачивание. Но это чисто культурно-исторические особенности, да, того времени. Да. Игорь Грязнов. А как по-другому? Это то же самое. Должен ли Иисус помогать всем? Понятие церкви – это здание, служители, прихожане, местность. Это должно быть в основе. Что считается за идеал? Вот Игорь написал. И Алексей написал, какой должна быть церковь, проповедующая Евангелие.
Ну, как бы так или иначе, более-менее с большинством соглашусь. Ну, я даже не знаю, там, как бы, надо ли комментировать, это недостаточно самоценный комментарий.
Ну да, я тоже так думаю. Главный вопрос, да, должна ли церковь быть идеальной, почему? Аргументы за, против.
Мне просто кажется, сам вопрос подразумевает, что зависит от нас. Типа, вот мы давайте, значит, сделаем церковь идеальной, если не сделали, значит, мы что-то там не так доработали и доделали. В определенном смысле, наверное, я согласен. То есть мы действительно часто не делаем те вещи, которые Бог от нас напрямую требует, или делаем то, что Бог запрещает. То есть, в общем, мы в этом смысле нерадивы. Но важно понимать, что даже если мы будем делать все на максимуме своих способностей и делать все очень правильно, все равно конечный результат он не совсем зависит от нас. Просто вот мы вспоминали МакАртура в начале. У него была такая история, когда он только...
Книжку его, да.
Да, книжку вспоминали. Ну, его самого тоже немножко. Вот когда он только-только начинал свою церковь созидать, это я так в кавычках созидать, да, потому что там, сейчас поймите, почему. Вот, к нему подошел какой-то журналист христианский и спросил там: «Джон, а как вы собираетесь созидать свою церковь или строить свою церковь?» Он сказал: «Вообще-то Бог обещал ее создать, я не собираюсь с ним конкурировать». В этом смысле я с ним согласен. То есть важно понимать, что все-таки это дом Божий, Бог является его строителем, мы в лучшем случае кирпичи, из которых он это складывает. То есть мы должны быть хорошими кирпичами. Да, но все-таки вот сложить их всех вместе, дать каждому какой-то дар, призвание, пробудить человека сознание своего греха, даровать ему прощение грехов, научить его ненависть к греху, это зависит от Бога во многом. И мы в рамках своего служения можем в какой-то мере вот в этом принять участие, но важно понимать, что не мы это делаем. Поэтому, когда разговор идет об идеальной церкви, я всегда опасаюсь, что мы немножко перекат церкви как дело наших рук и того, что мы созидаем, и там думаем, вот мы там нарисовали, там сделали хорошо или плохо. Вот, поэтому
Ну, то есть воспринимаем церковь как свой собственный проект, да?
да, я бы сказал, что церковь должна отчетливо осознавать, что она грешная и несовершенна, но при этом она призвана Богом быть совершенной и ненавидеть грех и проповедовать законы Евангелия другим людям. Поэтому, наверное, если есть какое-то одно слово, которое вот описывает для меня понятие там, ну, идеальной, условно говоря, церкви, слово «верный». Церковь должна быть верной. Она должна быть верной Богу и должна быть верной Его Слову. Если это есть, тогда все остальное, оно приложится. Вот. И мне кажется, слово «верное» описывает гораздо лучше состояние церкви правильное, чем слово «идеально». Что
Я
идеал – это что-то
согласен.
такое очень абстрактное. А верность, мы сразу говорим о конкретных вещах, о том, что Бог в своем Писании нам сказал. То есть мы переводим разговор в очень конкретную, ну, такую практическую плоскость.
Но время наше подходит к концу. Я хотел бы прочитать, наверное, один из самых известных текстов о церкви. Второй по известности после «Ты, Петр, на этом камне создам церковь мою», да? Первое послание Коринфянам, 12 глава, церковь как тело Христово, с 12 стиха, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело уже не из одного члена, но из многих. Мне кажется, этого часто нам не хватает. Мы все наизусть знаем этот замечательный. Понятно, что вообще вся 12 глава – это о церкви, как о теле Христовом. Да? Прям я мучился, когда выдирал из контекста этот отрывок. Лучше прочитать 12 главу, и вы поймете, как. И, в общем-то, это реакция на то, что Коринфская церковь перестала быть таким телом, да, и что нужно вернуться к этому. Поэтому мне кажется, вот это ощущение того, что, ну, собственно говоря, другой человек – это такой же часть этого тела, очень важно, и когда ты хочешь как-то что-то ему сказать, подумай об этом, вот, и подумай, насколько это важно, насколько действительно это воля Божья для тебя и для церкви в том числе. Пастор Дмитрий Розет сегодня был с нами. Друзья, большое спасибо, Дима, большое спасибо, что был. Очень, мне кажется, важный и хороший разговор о церкви. И, друзья, до свидания, и да благословит вас Господь.
Богом.
Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.